In fact, the topic we started yesterday and will continue today.
Та тема, которую мы начали вчера и которую будем продолжать сегодня,
could have been the subject of the whole week.
Могла, в принципе, занять целую неделю.
Prayer as worship.
Молитва как поклонение Богу.
And what we're going to talk about now, prayer, the practice of prayer in the New Testament.
И то, о чем сейчас мы будем говорить, это практика молитвы в Новом Завете.
This could take us all week.
Эта тема тоже могла бы занять целую неделю.
So we will have to, be very selective here.
Поэтому нам придется выбирать лишь некоторые моменты.
As we try to develop a biblical theology of worship.
И мы постараемся разработать библейское богословие поклонения.
Especially as it relates to prayer.
Особенно в том, как оно относится к молитве.
So I want to finish this topic by the first break.
Мне хотелось бы закончить эту тему до первого перерыва.
And then because I know some of you need to leave.
И затем, поскольку я знаю, что некоторым из вас нужно будет уезжать.
This afternoon.
А сегодня вечером.
Instead of moving into music as worship.
Вместо того, чтобы перейти к теме музыки и музыкального поклонения.
I'm going to deal with sacrifices and offerings as worship.
Я хотел бы разобрать другую тему сначала. Это жертвы и пожертвования как поклонение.
We need to talk especially about how did sacrifices work in the First Testament.
Мы должны будем с вами увидеть и понять, как жертвоприношения функционировали в Первом Завете.
That is a biblical theology of sacrifice.
То есть мы должны увидеть библейское богословие жертвоприношений.
Did they actually work for ancient Israelites?
Действительно ли жертвоприношения приносили какую-то пользу древним израильтянам?
Were they really forgiven?
Действительно ли израильтяне получали прощение?
How did that work?
И как это происходило?
So that will start after the break.
Эту тему мы начнем после перерыва.
So let's move then to the New Testament practice of prayer.
Итак, давайте перейдем к новозаветной практике молитвы.
I want to talk first about prayer in the life of Jesus.
Сначала поговорим о молитве в жизни Иисуса.
We could look at Jesus' private prayers.
Мы могли бы рассмотреть личные молитвы Иисуса.
We know that Jesus used to retreat.
Мы знаем, что Иисус нередко уходил от всех.
Just to pray.
Для того, чтобы остаться наедине в молитве.
And of course, the climactic prayer is in the garden.
Ну и, конечно, молитва, которая является апогеем в жизни Иисуса, это молитва в Гефсиманском саду.
Father, if it be possible, let this cup pass from me.
Отче, если возможно, доминует меня чаша сия.
Nevertheless, not my will, but yours be done.
Но не моя воля, а твоя да будет.
That's prayer.
Это молитва.
That is the Lord submitting to the Son submitting to the Father.
В этой молитве Сын покоряется Отцу.
And it's a model for us.
И эта молитва служит образцом для нас.
In prayer we submit to God.
В молитве мы покоряемся Богу.
We could also look at Jesus' intercessory prayer in John 17.
Мы могли бы рассмотреть также ходатайственную молитву Иисуса в Иоанна 17 главе.
It's a magnificent prayer.
Это восхитительная молитва.
Both in its form and in its content.
И по своей форме, и по содержанию.
But I want to focus on Jesus' model prayer.
Но мне хотелось бы сейчас сосредоточить внимание на образцовой молитве Иисуса в Матфея 6 главе. Конечно, вы помните, что 6 глава входит в Нагорную проповедь. Иисус, начиная разговор о молитве, сначала говорит о том, как молились фарисеи.
Which raises the question.
В связи с этим возникает вопрос.
What is the point of prayer?
В чем же смысл молитвы?
Apparently, to the Pharisees, the point of prayer was to show to the world how pious I am.
Очевидно, для фарисеев смысл молитвы сводился к тому, чтобы показать всему миру, какие они благочестивые.
And Jesus says, don't do that.
Но Иисус говорит, не делайте так.
When you pray,
когда вы молитесь,
like
не будьте как лицемеры.
Like so
которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Они уже получают свою награду здесь. Это хвала других людей.
But when you pray, go into your inner room, close the door, and pray to your Father who is in secret.
Ты же, когда молишься, войди в свою комнату и затвори дверь твою, и помолись Отцу твоему, который в тайне.
And your Father who sees what is done in secret will reward you.
И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
So prayer is not to be used as a tool to let the world know how spiritual I am.
Итак, молитвой не следует пользоваться для того, чтобы показать всему миру, какие мы духовные. Речь здесь идет, конечно же, не о молитве как части общего церковного служения или публичного поклонения Богу. Речь здесь идет о приватной практике молитвы.
And Jesus reminds his disciples.
Иисус напоминает ученикам.
Don't pray like the Gentiles do.
Не молитесь как язычники.
Who multiply words.
Которые многословно молятся.
And meaningless repetitions.
Бессмысленные повторения произносят в молитве.
I think here what we're talking about is simply repeating formulas.
Я думаю, что речь идет о том, что язычники повторяли одни и те же молитвенные формулы. Как если бы в этих молитвенных выражениях звучало какое-то заклинание. Ну и, конечно, это относится не только к словам. Сюда же можно отнести и другие виды практики. Как, например, те, которые распространены в католических кругах. Когда, например, люди молятся по розарию. Или недавно я был в Греции. Мне было очень любопытно увидеть, как некоторые люди ходят с деревянными бусами.
And it puzzles me.
И меня очень удивило это.
It's as if this is a magical ritual,
как если бы это какой-то магический ритуал,
by which we get God on our side.
При помощи которого мы пытаемся привлечь Бога на свою сторону.
And then Jesus offers an alternative.
Иисус предлагает альтернативу.
The Pharisees here, of course, represent the super spiritual.
Конечно же, фарисеи здесь представляют сверхдуховных людей.
The Gentiles are the pagans.
Язычники – это язычники.
Don't pray like the super spiritual.
Не молитесь, как сверхдуховные люди.
And don't pray like the pagans.
И не молитесь, как язычники.
But pray like this.
Но молитесь вот как.
And then he gives us a magnificent example.
И затем Христос дает нам удивительный пример.
You will notice from Jesus' prayer,
вы можете заметить на примере молитвы Иисуса,
that he doesn't try to be creative.
Что он не пытается использовать творческий подход.
We talked about this yesterday.
Мы говорили об этом вчера.
We think when we pray, we have to find new and fancy ways to say things.
Мы иногда думаем, что когда молимся, нам нужно придумать какой-то новый, необычный способ, какие-то новые, необычные выражения. Вот в этих словах нет ничего необычного. Действительно, эта молитва звучит серьезно, формально. Однако Христос не изобретает новое ради того, чтобы изобрести новое.
This prayer shows that Jesus was deeply steeped in the Torah of Moses.
Я думаю, что эта молитва показывает нам, что Иисус был пропитан Торой Моисея.
Especially the book of Deuteronomy.
Особенно он очень хорошо знал и очевидно был под влиянием Второзакония.
Almost every expression here echoes something in Deuteronomy.
Практически каждое выражение в этой молитве напоминает какие-то слова из Второзакония.
So
Поэтому Христос молится, пользуясь знакомым всем людям того времени библейским языком. Его молитва наполнена библейским богословием. Давайте рассмотрим эту молитву. Во-первых, обратите внимание на его обращение. Наш Отец, Отче наш. Вчера, когда мы рассматривали ветхозаветные молитвы, мы с вами обратили внимание на то, что ветхозаветные молитвы обычно начинаются с обращения к Богу. Часто в этих молитвах подчеркивается Божья трансцендентность и суверенность над всем. Господи Боже, Творец неба и земли. И этому есть место. В Деяниях апостолов мы увидим молитву апостолов, которая следует той же самой форме. Однако Иисус начинает с простых слов «Отче наш». Конечно, как второе лицо Троицы, Иисус обращался к Отцу, называя Его таким вот эпитетом, и это было чем-то особенным. Но обратите внимание, что здесь он подразумевает не только свой личный разговор с Отцом. Он не говорит «мой Отец». В таком случае мы могли бы подумать, что это общение лиц внутри Троицы. Но Иисус подает нам пример, приглашая и нас обращаться к Отцу таким же образом. Поэтому Он использует местоимение множественного числа. Наш Отец. Если мы обращаемся к Господу как к Отцу, то что, чем это делает нас? Children. Его детьми. Это прекрасный семейный разговор. В молитве мы обращаемся не к кому-то, кто находится далеко от нас, там, за облаками. Удален от нас. Но мы обращаемся к Отцу. Это означает, что Он является нашим родоначальником. И в Нем наша безопасность. Как вы помните, в книге Второзакония есть несколько указаний на то, что Бог является Отцом Израиля. Как отец носит своих детей, так я нес вас в пустыне. Или 14 глава. Вы сыны Господа Бога вашего. Поэтому придите и вкусите от Господней трапезы. Это превосходное выражение. Вчера мы с вами также упоминали, что после обращения к Богу в молитве часто следует описание той личности, к которой мы обращаемся. В данном случае описание очень простое. Отче наш, сущий на небесах. Это отличает его от нашего земного отца. Да, он наш отец, лично наш. Но это не означает, что мы с ним на равных. Он отец, который на небесах. А это подразумевает, что он владыка над всем.
And if he is sovereign over all, he is also able to care for us.
И если он владыка над всем, то он способен заботиться о нас.
Our Father in heaven.
Наш Отец, сущий на небесах.
Then we have the request.
Дальше следует просьба.
This is the center of gravity.
В данном случае это основная часть молитвы.
But notice how he begins.
Но заметьте, с чего начинает Христос.
Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Notice what he prays for.
Заметьте, чего просит Иисус.
He's not just praying for himself.
Он не просто молится о себе.
His primary concern is the name and the glory of God.
Основное, о чем он просит, это имя Божье и его слава. Помните молитву Моисея, которую мы разбирали вчера, в 32 главе книги Исход? Когда Господь сказал, что собирается уничтожить этот народ, что Моисей сказал? Не делай этого, Господи! Что тогда скажут другие народы? Они сделают вывод, что ты передумал. Или что ты не смог довершить начатое. Да светится имя Твое. Если ты сейчас вот так вот поступишь, то это твою репутацию унизит.
So Moses' concern in that prayer is the reputation of God.
Таким образом, Моисей в своей молитве был озабочен репутацией Бога.
And so it should always be with us.
Точно так же и у нас должно
быть. It's not about us.
Самое главное в молитве не о себе просить.
We are not the center of the universe.
Не мы являемся центром Вселенной.
It's not about our agenda.
Не мы достигаем своих целей.
It's the Lord's agenda.
Не мы должны стремиться, мы не должны стремиться к достижению своих целей, мы должны стремиться к достижению Божьих. Твое царство да придет. Да будет воля Твоя.
Here on earth, in my life,
и на земле, то есть в моей жизни,
as it is in heaven.
Как на небе.
That's a magnificent perspective.
Это удивительный и очень важный взгляд.
It's the kind of perspective that Daniel had in chapter 9 of Daniel.
Такой же взгляд был у Даниила в 9 главе его книги.
O Lord, we come to you not on the basis of any merits of our own.
Господи, мы приходим к тебе не на основании наших заслуг.
But on the basis of your great mercy.
Но на основании твоей великой милости.
O Lord, hear.
Господи, услышь.
O Lord, forgive.
Господи, прости.
For the sake of your name, redeem your people.
Ради твоего имени избавь твой народ.
For your people are called by your name.
Ибо твой народ носит имя твое.
Let's go to another prayer of Moses.
Давайте вспомним еще одну молитву Моисея.
In which he had this all upside down.
В которой мы видим все наоборот.
Deuteronomy chapter 4.
Второзаконие, 4 глава.
The book of Deuteronomy contains two prayers of Moses.
В книге Второзакония содержится две молитвы Моисея.
In chapter 9 you have the prayer, his prayer after the golden calf incident.
В 9 главе мы находим его молитву после случая с золотым тельцом.
Where in an amazing way he was able to convince God not to destroy his people.
Где он старался убедить Бога не уничтожать народ.
God answered his prayer.
Бог ответил на его молитву.
Exactly as Moses wanted.
Так, как Моисей просил.
But now let's go to chapter 4.
Но давайте сейчас откроем 4 главу.
Actually, it's chapter 3.
Даже 3-ю.
At the end of the chapter.
В конце главы.
Moses has been summarizing what's happened to the Israelites since they left Sinai until the present moment.
Моисей описывает в предыдущих главах, что происходило с Израилем с тех пор, как они вышли из Египта и до настоящего момента.
And then starting in verse 23, we have his prayer.
Затем, начиная с 23 стиха, мы читаем его молитву.
At that time I pleaded with the Lord.
И молился я Господу в то время.
And notice how he starts.
Заметьте, с чего он начинает.
With the invocation.
с обращения.
О, Lord God, Adonai Yahweh.
Владыка Господи, Адонай Яхве.
And then he begins with his description.
Затем дает описание Бога.
You have begun to show your servant your greatness, your strong hand, for what God is there in heaven or on earth who can do such works and such mighty acts as yours?
Ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои?
There is no God like you.
Нет другого такого Бога, как ты.
But then we read.
Затем мы читаем.
Now let me cross over and see the fair land that's on the other side of the Jordan.
Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом.
What's happened?
Что произошло?
And what does the Lord say?
И что ответил ему Господь?
But the Lord was angry with me because of you.
Но Господь гневался на меня за вас.
And he wouldn't listen to me.
И не послушал меня.
And the Lord said to me,
и сказал мне Господь,
Stop!
Полно тебе.
Speak to me no more about this.
Впредь не говори мне более об этом.
I will not listen.
Я не буду тебя слушать.
Go to the top of the mountain.
Взойди на гору.
And look over the land to the north and the south and the east and the west.
Взгляни глазами твоими и к западу, и к северу, и к югу, и к востоку.
You may gaze on this great land.
Ты можешь посмотреть на эту землю.
But you're not crossing over.
Но ты не перейдешь Иордан.
Stop.
Перестань.
Did God answer Moses' prayer?
Ответил ли Бог на молитву Моисея?
He always answers prayer.
Он всегда отвечает на молитвы.
Sometimes the answer is.
Но иногда ответ.
No.
Нет.
Stop.
Перестань.
Speak to me no more about this.
Больше не говори мне об этом.
I've had enough.
Мне достаточно.
In the Hebrew, this is a very curt response.
А в еврейском это звучит как очень резкий ответ.
Why did God not answer his prayer the way he wanted it?
Почему же Бог не ответил на молитву Моисея так, как Моисей его просил?
Is it too small a thing?
Неужели это так трудно?
I mean, the big thing in chapter 9. Forgive this people.
В 9 главе Моисей просит о чем-то большом. Прости этот народ.
After the golden calf.
После инцидента с золотым тельцом.
Now, if God had said, no, I won't forgive them.
И Бог мог бы сказать, нет, я не прощу их.
I can understand a no there.
И там можно было бы понять этот отрицательный ответ.
Because they have blatantly rebelled against him.
Потому что они явно восстали против Бога.
But this one?
Но здесь?
Is it too small, too much to ask?
Неужели так трудно это сделать?
Can't I just cross the Jordan?
Можно ли мне просто перейти Иордан, просит Моисей,
and touch the land?
И прикоснуться к той земле,
and smell it?
Почувствовать ее запах?
God says no.
Но Бог говорит, нет, нельзя.
Why?
Почему?
Notice what he says.
Заметьте, что говорит здесь Моисей.
It's your fault.
Из-за вас, говорит он народу.
He's reporting to the people his prayer.
Он рассказывает о своей молитве народу.
Now that in itself is amazing.
Это вообще само по себе удивительно.
If I were Moses,
если бы я был на месте Моисея, я бы не был столь откровенным. Я бы не стал рассказывать людям о том, что мои молитвы настолько неэффективны. Если бы он не рассказал об этом, как люди могли бы об этом узнать? Но заметьте, что Моисей добавляет. Он говорит, вы виноваты, что я не могу войти в землю. Что не так с Моисеем? Это действительно вина народа? Ну, конечно, в конце книги Бог снова вернется к этому. Перед тем, как Моисей умрет. Он отведет его на вершину горы. И он скажет, осмотри всю эту землю. И снова повторит, но ты не перейдешь Иордан. Почему нет?
because he struck the rock instead of talking to it.
Потому что он ударил по скале вместо того, чтобы заговорить с ней.
Whose fault is it?
Чья это вина?
It's Moses' fault.
Вина Моисея.
What kind of leader is this?
Что же это за лидер такой?
Blaming the other people?
Который обвиняет других людей.
There's something wrong with Moses in the first address.
Так что вот с самого начала что-то не так пошло у Моисея.
In fact, three times in those first three chapters.
И в этих первых трех главах.
Three times he says, "It's your fault. I can't cross over."
Моисей трижды говорит: "Вы виноваты, что я не могу перейти."
Moses is a bitter old pastor.
Моисей это похож здесь на пожилого огорченного пастора, разочаровавшегося в Боге и разгневавшегося на свой народ. Когда я читаю вот эту первую речь в книге Второзакония, я иногда словно бы себя вижу в зеркале. Моисей был обычным человеком. Но Бог говорит ему, ты не перейдешь. В каком-то смысле Моисей действительно был прав. Помните? Когда Моисей ударил по скале? Важно учесть, в какое время это произошло. Когда они шли из Египта, направляясь к Синаю, однажды произошел подобный случай, и Моисей обратился к скале словами. Или лучше сказать, все-таки он ударил скалу в тот раз, но это было по Божьему повелению.
And water came out.
И вода вышла из скалы. Но второй раз Бог сказал, скажи скале, а вместо этого он ударил ее. Когда же это произошло? Когда это произошло? Это было после Кадеса. Помните, что было в Кадесе?
What should have happened from Kadesh Barnea?
Что должно было произойти в Кадес-Варни? Они должны были с этого места пойти дальше и войти в землю. Это было 40 лет назад. То есть за 40 лет до того, как Моисей рассказывает об этом. И Моисей напоминает об этом. 40 лет назад у нас был шанс войти в землю. Но вы отказались. И что сказал Бог? Ну ладно. Развернитесь и идите в пустыню умирать. Что произошло, когда они развернулись? Не осталось воды. Нам нужна вода. Скажи скале. И вместо этого Моисей ударяет по скале. Наверное, в раздражении. Но обратите внимание на время. Моисей – огорченный человек. Если бы они вошли в землю 40 лет назад, Моисей 40 лет прожил бы в земле обетованной уже к этому времени. Так что в каком-то смысле это действительно их вина. Но заметьте, Бог не позволил ему войти. Бог сказал, нет, это твоя вина. Ты здесь не несешь греха других людей, а свой собственный грех.
Well, prayer,
суть этой молитвы заключается в том, что Моисей в том случае говорил, «Да придет царство мое, и да будет воля моя».
instead of thy kingdom come.
Вместо того, чтобы сказать, да придет царство твое, и твоя воля да будет.
And then notice the rest of Jesus' prayer.
Затем посмотрите на оставшуюся часть молитвы Иисуса.
Oh, now that we've declared that God's reputation is the only thing that matters.
Мы с вами уже сказали, что самое главное в молитве – это Божья репутация. Это единственное, что имеет значение.
Give us our bread.
После этого Христос в своей молитве просит, дай нам хлеб насущный.
Not primarily that we have full stomachs.
Не для того, чтобы мы набили живот главным образом.
But that's what fathers do.
Но это то, что делает Отец.
Let the world know what kind of God you are.
Да узнает мир, какой ты Бог.
Meeting the needs of your people.
А ты заботишься о нуждах твоих людей.
And forgive us our debts.
И прости нам долги наши,
as we've forgiven our debtors.
Как и мы прощаем своим должникам.
And lead us not into temptation.
И не введи нас в искушение,
but rescue us from evil.
Но избавь нас от лукавого.
Now that one's interesting.
Это очень интересная просьба.
In Russian, do you have a footnote there? Evil or the evil one?
Mm-hmm. We might not have a footnote, but in the translation on the screen, it shows both variants.
But there is another way of interpreting this.
Можно это истолковать и иначе.
In Deuteronomy,
в книге Второзакония,
the evil,
зло,
always means violation of the first command.
Всегда подразумевает нарушение первой заповеди.
You shall have no other gods besides me.
Да не будет у тебя других богов пред лицом моим.
It is not evil in general.
Это не просто зло в каком-то общем смысле.
It's a particular evil.
Но это конкретная форма зла.
Where we are tempted to put another god on the throne.
Когда мы хотим поставить другого Бога на трон, избавь нас от этого искушения, искушение убирать Бога с Его законного места. Затем обратите внимание на мотивацию. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Вот чем руководствуется наша молитва. Вы видите структуру? Наш Небесный Отец, да светится имя Твое. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Все наши молитвы должны следовать такому образцу.
Always concerned about the honor and reputation and kingdom of God.
Мы должны быть больше озабочены честью и репутацией Божьего царства.
It's about His glory.
Самое главное – это Его слава.
The name of my book is For the Glory of God.
Название моей книги, из которой вот этот вот материал взят, звучит следующим образом: для славы Божьей. Поклонение имеет целью, имеет своим средоточием Божью славу. Молитва для славы Божьей. Именно так мы и должны молиться. Заметьте, что это молитва личная, закрытая, частная молитва.
But you notice that it is still quite formal.
Но тем не менее она облечена в достаточно формальные выражения.
And this is appropriate.
И это вполне уместно.
Because even though we're in the closet praying to God.
Потому что даже если мы находимся в тайной комнате наедине с Богом.
We recognize that He is in heaven.
Мы признаем, что Он на небесах.
And we are on earth.
А мы на земле.
Therefore, Ecclesiastes says, "Let your words be few."
Поэтому говорит книга Екклесиаста, да будут слова твои немногие.
Which I think also means choose your words carefully.
Я думаю, что это означает следующее: выбирайте свои слова внимательно, аккуратно.
Out of respect.
Пусть ваша молитва будет наполнена уважением к Богу.
This is not casual conversation between equals.
Это не просто повседневный разговор с равными.
It is between our heavenly Father and earthly children.
Это разговор между земными детьми и небесным Отцом. Это чудесный образец для нашей личной молитвы. То же самое должно служить образцом и для публичной молитвы. У нас не осталось времени вчера, чтобы об этом поговорить. Но в Первом Завете, если посмотреть на публичные молитвы, когда люди молятся от имени всего народа, стиль и форма выражений становятся еще более возвышенными. Эти молитвы звучат не так, как молитва Самсона, который выпалил свою молитву на ходу. Откройте книгу Судей, 17 главу. 16 главу.
His last prayer.
Последняя молитва.
Verse 28.
Самсона, 28 стих.
Samson is about to pull down the pillars of the house.
Самсон собирается разрушить колонны, на которых была утверждена крыша дома.
He called to the Lord and said,
и воззвал Самсон Господу и сказал:
О, Lord God,
Господи Боже!
Oh, he starts out right.
Начинает он с правильных слов.
But now notice,
но дальше заметьте.
Remember me.
Вспомни меня.
Please strengthen me this one time, O God.
И укрепи меня только теперь, о Боже,
that I may once be avenged of the Philistines.
Чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам
for my two eyes.
За два глаза мои.
Really?
Ты серьезно?
Samson is worried only about himself.
Самсон беспокоится только о себе, о своей личной мести. Здесь нет ничего похожего на «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». Самсон никогда в своих молитвах не выражает заботы о Божьем царстве. Всегда его молитвы о нем самом. Но удивительно, что Господь все-таки отвечает на его молитву. И говорит дальше Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И Бог ответил и на эту молитву тоже. И он умирает вместе с филистимлянами. Вот действенная молитва. Но вряд ли эта молитва может служить для нас образцом. Господь говорит: ну ладно, ты получишь то лекарство, которого заслуживаешь. Давайте рассмотрим молитву в Деяниях апостолов. В Деяниях есть несколько молитв, которые мы могли бы рассмотреть. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на 4 главу, 23-31 стихи. Вновь, как эта молитва построена? Сначала обращение к Богу. Владыка Боже. Затем следует долгое описание качеств Бога. В этом описании подробно перечисляются характеристики той личности, к которой человек обращается. Здесь говорится о том, как Господь говорил через своих пророков на протяжении истории.
Who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit.
Ты устами отца нашего Давида, раба твоего.
Why did the Gentiles rage and the peoples plot in vain?
Сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное.
The kings of the earth set themselves, and the rulers were gathered together against the Lord and his anointed.
Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на помазанника его. Заметьте, что, опять же, в этой молитве нет ничего нового, нет ничего креативного. Что делают апостолы в этой молитве? Они настолько пропитаны Писанием, что они естественным образом начинают цитировать Писание. Из второго псалма в данном случае цитата. Но, что интересно, это очень любопытное употребление этого текста. Что метутся язычники и народы замышляют тщетное?
For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel.
И дальше они объясняют: ибо поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским.
To do whatever your hand and your plan had predestined to take place.
Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой.
That is amazing.
Удивительно.
No wonder the Jewish authorities were angry with him.
Неудивительно, что нет ничего странного в том, что иудейские власти разозлились на апостолов.
What's he doing?
Что они делают?
He's saying the crucifixion of Jesus is a part of the Gentile rebellion against God.
Петр и Иоанн говорят здесь, что распятие Иисуса было частью мятежа израильского народа против своего Бога.
And who is there with the Gentiles?
Кто объединился с язычниками?
The people of Israel.
Народ израильский.
It's a remarkable interpretation.
Это удивительная интерпретация второго псалма. Затем в 29-30 стихах следует просьба. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их». Ты знаешь, что они делают. Ты знаешь, что они восстали против Тебя.
Now, Lord, look on their threats and grant to your servants to continue to speak your word with boldness.
Ну и теперь, Господи, воззри на все это и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое.
While you stretch out your hand to heal and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus.
Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса.
Psalm 2 is the background for his interpretation of the Jewish threats.
Второй псалом служит фоном для интерпретации угроз со стороны иудейских властей.
The threats against the apostles.
Угроз, адресованных апостолам.
Is of a piece of Gentile threats and against God, rebellion against God.
Вот эти вот угрозы со стороны израильских властей заодно с языческим мятежом против Бога. Эта молитва, как и многие другие молитвы, заслуживает внимания по нескольким причинам. Мы можем увидеть, что молящиеся пронизаны Священным Писанием. Они заботятся о Божьей славе.
And they are quite formal in the way they express it.
И они выражают свои переживания достаточно торжественными, взвешенными словами.
Let's look at prayer in the epistles.
Давайте поговорим о молитве в посланиях.
We could look at several different kinds of prayers.
Мы могли бы рассмотреть несколько разных молитв.
Some of these are doxological outbursts.
В посланиях мы можем найти доксологические всплески, так можно их назвать, охарактеризовать.
As you have, for example,
как, например,
at the end of chapter 8, Romans chapter 8.
Как, например, мы можем увидеть в конце 8 главы послания к римлянам.
Where he has just been talking about the great plan of salvation.
Где апостол Павел говорил о великом плане спасения.
And then at the end of the chapter.
И затем в конце главы.
you have this amazing expression of confidence.
Идет удивительное заявление, выражение упования на Бога.
I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers.
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее.
Nor height, nor depth, or any created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus.
Ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем.
In Paul's letters, you find lots of these outbursts. All of a sudden, he just gives praise to God.
В посланиях Павла мы можем найти много таких всплесков, когда он говорит о каких-то темах, они настолько его затрагивают, что он взрывается хвалой Богу.
Sometimes he expresses his prayers as thanksgivings.
Иногда он выражает в своей молитве благодарность Богу.
I thank my God upon every remembrance of you.
Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас.
Just thinking about his people.
Он думает об этих людях.
Leads him to prayer.
И эта мысль приводит его к молитве.
And I can assure you,
и уверяю вас,
when I get on the plane on Sunday morning,
когда в воскресенье я зайду на борт самолета,
and I'm halfway across the Atlantic,
и когда я пересеку середину Атлантического океана,
I will feel just like that.
Я буду чувствовать то же самое.
I will thank my God for every remembrance of you.
Я буду благодарить Бога при всяком воспоминании о вас.
All of life is prayer.
Вся жизнь представляет собой молитву.
And the memory of God's saints is cause for thanksgiving.
И память о святых Божьих является причиной для молитвы и благодарности Богу.
In July, I was in Hong Kong.
В июле я был в Гонконге.
I should say at the end of June.
Точнее, в конце июня.
Teaching a class to 50 house church pastors from mainland China.
Я преподавал там семинар для 50 пасторов домашних церквей с материка, из Китая.
What a blessed time that was.
Это было прекрасное, благословенное время.
I thank my God upon every remembrance of those dear brothers and sisters.
И я благодарю Бога при всяком воспоминании об этих дорогих моему сердцу братьях и сестрах.
You know, when I got on the plane to come here.
Когда я взошел на борт самолета, отправляясь сюда.
I asked myself. Why am I doing this?
Не спрашивал себя, зачем я все это делаю.
Why do you go and spend a week over there?
Зачем ехать туда на целую неделю?
Knowing that you could be at home doing other things.
Зная, что ты мог бы в это время находиться дома, заниматься другими вещами.
And knowing that you're going to have trouble sleeping.
И зная, что тебе будет трудно спать.
My body is still not in your time zone.
Я до сих пор еще не перешел на ваше местное время.
So my wife keeps asking, why do you do this?
И моя жена постоянно спрашивает, так зачем ты все это делаешь?
It's obviously not for a holiday.
Конечно же, не ради отдыха.
But you know why we do this?
Но знаете, почему я это делаю?
To give praise to God.
Чтобы воздать славу Богу.
When I get on that plane on Saturday,
когда я сяду на самолет в воскресенье
I will know why
или в субботу, я знаю, почему я это делаю.
And I will thank my God upon every remembrance of you.
Я буду благодарить Бога при всяком воспоминании о вас.
That's the life of prayer.
Это жизнь молитвы.
We inspire one another.
Мы вдохновляем друг друга.
Let me move quickly to some concluding comments.
Давайте сделаем в заключении несколько примечаний, несколько комментариев.
I would encourage you to go through the notes that I've given you.
Я попрошу, чтобы вы еще раз самостоятельно перечитали конспекты.
And especially study the texts that I've given there.
И особенно обратили внимание на те библейские тексты, которые в них процитированы.
You may even want to do a series of sermons on prayer.
Может быть, вы даже захотите сказать серию проповедей в своей церкви о молитве.
Share what you are learning with your congregation.
Поделитесь с церковью то, чему вы сами учитесь.
But now I want in 10 minutes to talk about what lessons we can learn for prayer in our worship.
Сейчас мне хотелось бы 10 оставшихся минут посвятить тому, какие уроки мы можем извлечь для собственной молитвы и поклонения.
Lesson number one.
Первый урок.
Prayer is the supreme reverential verbal act of submission and homage before the divine Lord.
Молитва – это высший благоговейный вербальный акт покорности и почитания перед Божественным Владыкой.
There is no more obvious way of fulfilling our definition.
Нет более явного, прямого, очевидного способа исполнить то определение поклонения, которое мы с вами дали раньше.
Second.
Второе.
Prayer is a privilege.
Молитва – это привилегия,
that serves many functions,
которая служит многим функциям.
If you look at prayers in the Bible, you'll find prayers of all sorts.
Рассматривая молитвы в Библии, вы увидите молитвы разных видов.
Praise and thanksgiving and adoration.
Хвалу и благодарение, и благоговение.
Communion, confession, complaint.
Общение, исповедание.
Have you read the Psalms lately?
Вы читали псалмы, вы перечитывали псалмы в недавнем прошлом?
How often the psalmist complains?
Как часто в псалмах мы можем найти жалобы?
Not only to God, but about God.
Псалмопевцы жалуются не только на других людей перед Богом, но иногда как бы возносят жалобу на действие или молчание со стороны самого Бога.
So
доколе, Господи, ты будешь оставаться вдали? Или почему ты так со мной поступаешь, Господи? Как ты можешь это позволять? Это тоже молитва. Это не обязательно служит выражением неверия. Наши отношения с Богом живые. И мы можем быть полностью открыты перед Ним. И иногда Господь внимает нашим молитвам, когда мы выражаем в них разочарование и даже гнев. Вы давно перечитывали Иеремию? Удивительный пророк. Перед людьми он абсолютно бесстрашен. И он показывает врагам Божьим, где раки зимуют.
But then when he gets into the closet,
но затем, когда он остается наедине,
what does he say?
Что он говорит?
Cursed be the day when I was born.
Да будет проклят тот день, в который я родился.
Really?
Ты серьезно?
You're supposed to be a prophet.
Ты же вроде должен быть пророком.
But of course, this is a relationship.
Ну, конечно, это живые отношения. Бог наш Небесный Отец. И Он слышит, даже когда мы выражаем какую-то скорбь и разочарование. И Он говорит, я слышу тебя. Я с тобой. Не бойся. Он не отвечает на все вопросы, но Он всегда рядом с нами. Также у нас есть молитвы ходатайства и мольбы. В-третьих, изучая библейские молитвы, мы можем сделать такой вывод.
Reinforce and develop the theology of the church.
Через публичную молитву верующие выражают, утверждают и развивают богословие церкви.
And they express their oneness with each other and with Christ.
Также они выражают единство друг с другом и со Христом.
Have you ever noticed in Paul's epistles?
Вы замечали когда-нибудь в посланиях Павла?
In his prayers.
В своих молитвах.
He often summarizes the theology he's just been presenting.
Он часто как бы обобщает те богословские идеи, которые он развивал в послании.
Prayers offer wonderful opportunity for us.
Молитвы предоставляют уникальную возможность
to review biblical truth.
Повторить библейские истины.
And to share biblical truth with others.
И поделиться библейскими истинами с другими людьми.
Four.
Четвертый вывод.
Prayer is a powerful grace.
В молитве кроется могущественная благодать.
When we receive this grace, it has the potential to affect change.
И будучи принята, она потенциально способна изменить нас.
In three ways.
Произвести перемены одним из трех путей.
Sometimes prayer changes things.
Иногда молитва меняет обстоятельства.
Remember, Peter's in prison.
Помните, когда Петр находился в тюрьме?
And they're having a prayer meeting in one of the houses.
И в это время в одном из домов в Иерусалиме проходило молитвенное собрание.
And the Lord sends an earthquake.
Господь посылает в ответ на молитву землетрясение.
And the chains fall off the prisoners.
Цепи спадают с рук заключенных.
And the doors open.
Двери тюрьмы открываются.
Peter walks out.
Петр выходит.
He goes to the house where they're having the prayer meeting.
Он приходит в тот дом, где проходило это молитвенное собрание.
He knocks on the door.
Стучит в дверь.
Rhoda answers.
Rhoda отвечает ему.
What does she do?
Что она делает?
She slams the door in his face.
Она сначала закрывает дверь у него перед носом.
You're not supposed to be here.
Он не должен быть здесь.
She's totally surprised.
Она удивилась.
What did prayer do?
Что сделала молитва?
It changed things.
Молитва изменила обстоятельства.
It happens.
Это происходит.
Second.
Во-вторых,
prayer changes the prayer, the one praying.
Молитва меняет молящегося.
You know, we tend to think,
мы иногда думаем,
that prayer is the means by which we get God to do what we want Him to do.
Что при помощи молитвы мы заставляем Бога сделать то, что нам хочется.
I mean, He's the genie in Aladdin's lamp.
И в таком случае мы воспринимаем Бога как джина из лампы.
Sometimes prayer is the opposite.
Но иногда молитва действует противоположным образом.
Prayer is the means by which God gets us to do what He wants us to do.
Молитва иногда выступает средством, при помощи которого Бог заставляет нас сделать то, что Он хочет.
There are several illustrations of this.
Мы можем привести несколько этому примеров.
Amos chapter 7.
Амос, 7 глава.
Amos sees a vision.
Амос видит видение.
Of the locusts coming in and devouring everything.
Как саранча нападает на землю и пожирает все произведения земли. И Амос молится: «Господи, останови это, они этого не выдержат». И Господь останавливает саранчу. Затем он видит огонь, который идет и сжигает все на своем пути. И он молится: «Господи, останови, они этого не выдержат». И тогда этот огонь или этот палящий ветер останавливается.
And then he sees in his vision the plumb line.
И тогда Амос видит в своем видении мерную веревку или мерную нить.
And what does Amos do?
И что делает Амос?
He stops praying.
Он перестает молиться.
That's done.
Все, на этом его молитва закончилась.
I understand.
Теперь я понимаю, говорит он.
The judgment is deserved.
Суд заслуженный.
No
нет смысла молиться об этом народе. Я понял, говорит он Господу. Иногда молитва вот таким образом работает.
Prayer,
в процессе молитвы наша воля подчиняется воле Божьей. Затем в-третьих,
prayer changes God.
Молитва подвигает Богу.
Now I have to be very careful.
Здесь нужно очень осторожно быть, когда мы говорим об изменении Божьих решений.
I thought God is the same yesterday, today, and forever.
Ведь Бог остается неизменным вчера, сегодня и вовеки.
He is.
Да, Он неизменен
in his character.
В Своем характере.
But that also means that he is eternally sensitive to his people.
Но это означает также, что Он вечно чуток к своему народу. И когда меняются обстоятельства,
He modifies his response.
Бог может изменить свою реакцию.
Because he is changeless.
Потому что он неизменен.
So in the face of intercession by a righteous person,
так что перед лицом ходатайства со стороны праведника Господь убирает свой суд. Или когда нечестивый раскаивается, как ниневитяне, Бог убирает свой суд. Реакция Бога на обстоятельства меняется через молитву. Пятое.
The forms and shapes of prayer vary depending on context.
Формы и виды молитвы меняются в зависимости от контекста.
Again, I would encourage you to do a study of biblical prayers.
Вновь, я бы призвал вас изучить библейские молитвы.
And look at the prayers that are spontaneous expressions in the narratives of Scripture.
Обратите внимание на те молитвы, которые возникают спонтанно, которые произносятся людьми спонтанно при описании каких-то исторических обстоятельств.
Like Samson's,
как, например, молитва Самсона.
You will notice that they are often quite, spontaneous.
Вы увидите, что молитвы в исторических повествованиях бывают зачастую спонтанными.
And not always very formal.
И не всегда они облечены в красивые выражения.
But that's quite different.
Однако все выглядит совершенно иначе.
From the public prayers that you read in Scripture.
А когда мы прочитаем публичные молитвы в Священном Писании,
when people pray in public,
когда люди молятся перед другими людьми на публике,
they engage in conversation with God on behalf of the people.
Они вступают в разговор с Богом от имени народа.
You will find that the register, the style of language becomes much more formal.
В таком случае мы увидим, что стиль языка становится более формальным.
It is never casual.
Он никогда уже не носит обыденный характер.
It assumes now we are involved in an audience with the king.
Потому что подразумевается, что мы стоим на приеме у царя.
And when you speak with a king, you speak with a higher level of diction.
Когда мы обращаемся к царю, мы стараемся подбирать выражения.
You watch your grammar.
Мы стараемся говорить грамотно.
You are more formal.
А наша молитва носит более формальный характер.
And I have a feeling this should affect the way we pray.
Я думаю, что это должно повлиять и на наши молитвы.
We mentioned this somewhere yesterday.
Мы уже вчера упоминали об этом.
Should we write out our prayers?
Нужно ли прописывать молитвы заранее?
I grew up in a world in which nobody ever wrote out their prayers.
Я вырос в таких церквях, где никогда не прописывали молитвы заранее.
But now,
но сейчас,
if I am asked to pray at a public gathering,
если меня просят произнести молитву на каком-нибудь собрании,
let's say the graduation exercises at Wheaton College.
Ну, например, на церемонии вручения дипломов в колледже Уитона.
Which is a rather formal event.
Это торжественное мероприятие.
We're all in our robes.
Мы все облекаемся в академические робы.
I write out my prayers.
И к этому случаю я записываю текст своей молитвы заранее.
This is no longer just a private, informal conversation I'm having with God.
Это уже не просто личный, неформальный разговор с Богом.
I'm speaking on behalf of the people.
Здесь я уже обращаюсь от имени других людей.
In the presence of the king.
В присутствии царя.
And I want to say things rightly.
И я хочу, чтобы мои слова прозвучали правильно.
So when I'm doing it, I always write out my prayers.
Поэтому в таких случаях я всегда прописываю молитву.
But the other thing that does,
еще кое-что.
It reminds me to go back to the scriptures.
Это напоминает мне также о том, что важно снова вернуться к Писанию.
And look at the public prayers there.
И прочитать те публичные молитвы, которые я нахожу в Писании.
And I often model my prayers on those prayers.
Я очень часто строю свои молитвы на этом образце.
And I may begin.
Я могу начать
Oh, Lord God, creator of heaven and earth.
С обращения: Господи Боже, Творец неба и земли.
You who called the Israelites to salvation out of Egypt.
Ты, призвавший израильский народ ко спасению из Египта.
And then you give a description of God's grace to us as well in Christ.
Ну и за этим последует описание Божьей благодати, явленной нам в Иисусе Христе.
Having given praise to God for His magnificent grace to us.
Воздав хвалу Богу за Его величественную благодать.
Then we present our petitions.
Мы представляем свою просьбу.
O Lord, we come to you not on the basis of any merits of our own.
Господи, мы приходим к тебе не на основании наших заслуг,
but on the basis of your great mercy.
Но на основании твоей великой милости.
Hear us, we pray.
Услышь нас, молим тебя.
That's the way I when I'm praying on behalf of God's people in a public context. That's what I do.
Когда я молюсь от имени других людей в публичном контексте, я поступаю так.
But some of us have this notion that prayer should be inspired by the Holy Spirit.
У некоторых есть такая идея, что молитва должна быть вдохновлена Духом Святым.
And so it should be spontaneous.
Поэтому она всегда должна быть спонтанной.
But I don't trust myself.
Но, честно говоря, я не могу здесь на себя положиться.
If I do that,
если я буду вот так вот поступать, то я нахожу, что чаще всего я проявляю непочтение в том, как я обращаюсь к Богу.
And I sometimes speak foolishness.
И иногда я говорю какие-то необдуманные вещи.
And I have empty repetitions.
И я лишний раз повторяюсь. То есть получается молитва с пустыми повторениями.
Which, in the end, are not honoring to God,
в конечном итоге это не воздает чести Богу.
Nor respectful of the people.
И не выражает уважения к людям, которые присоединяются к моей молитве.
Now, again, I'm not saying how you should do it.
Опять же, я не заставляю вас делать именно так.
I don't write out my prayers when I'm having my private devotions.
Когда я молюсь наедине с Богом, то я не записываю молитвы заранее.
Maybe I should.
Может быть, стоило бы.
Oh, but on the other hand,
но с другой стороны,
my private devotions are often simply praying the Psalms.
Когда я молюсь наедине, то я очень часто молюсь словами из псалмов.
So the biblical prayers become my prayers.
Поэтому библейские молитвы становятся моими.
Again, there's not one way to prescribe it for everybody.
Здесь, наверное, нет одного рецепта для всех.
The form and shape of prayer vary depending on context.
Формы и виды молитвы меняются в зависимости от контекста.
And of course, you're in the Russian context.
Вы находитесь в русском контексте.
You need to know what's appropriate in your congregation.
Вы, должно быть, чувствуете лучше, что будет уместно в вашей церкви. И, может быть, вид, форма молитвы будет отличаться от того вида и формы, которые приняты в наших церквах. Особенно в таком контексте, где протестантское поклонение часто стоит на фоне православного поклонения. И, возможно, есть какие-то аспекты восточного православного поклонения, которые мы находим проблематичными. И мы будем стараться как можно дальше стоять от вот этих вот аспектов православного поклонения или православной литургии, чтобы не ассоциироваться с этой неправильной практикой.
That undoubtedly colors what is appropriate.
Поэтому вот такого рода соображения будут влиять, конечно же, на то, что будет приемлемо или неприемлемо в вашем контексте.
So in the end,
в конечном итоге,
sensitivity to context,
чуткое внимание к контексту
and being deeply steeped in the scriptures,
и глубокое изучение Священного Писания
should yield prayers for the glory of God.
И наполнение Священным Писанием должно привести к тому, что наши молитвы будут угодны Господу. Сделаем перерыв.